Добрый вечер. В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Вы слушаете «Радио Свобода». И сегодня у нас археология потребительской корзины россиян, дорогих россиян. Копаемся в потребительской корзине, особенно в преддверии длинных майских праздников. Вот у меня цифры на столе. Согласно последним исследованиям Института социального анализа и прогнозирования Академии народного хозяйства и госслужбы, был перейден некий важный рубеж. Больше 50% расходов потребительских россияне стали тратить на еду. То есть примерно половина, больше половины идет на еду. И мне кажется, что это очень хороший повод для того, чтобы поговорить вообще о том, в какой степени в условиях кризиса, в условиях санкций, в условиях продолжающейся рецессии экономики россияне стали беднее. Появилась ли новая бедность? Появилась ли культура новой бедности? И поговорить об этом мы позвали Марину Красильникову, руководителя отдела изучения потребления и уровня жизни Левада-центра. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Яков Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала и ММО.
Добрый вечер. Вечер.
И Дмитрий Логинов, старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, сразу вопрос такой. Уже по итогам 2015 года, вот этого затянувшегося затяжного падения, бедных стало больше?
Бедных, конечно, стало больше. Бедных стало больше, но не так драматически больше, как значимость тех существенных перемен, которые произошли в 2015 году. А существенность этих перемен состоит в том, что именно в этот период массовый российский потребитель понял и начал смиряться с тем, что период более или менее роста, улучшения материального благосостояния, затянувшийся на там, почти 15 лет, он, пожалуй, что завершен. И те экономические трудности, которые сейчас переживаются страной, они надолго. В отличие от прежних экономических кризисов, которые были в конце 90-х годов.
98-го и 2008-го года.
2000, да. В отличие от тех кризисов, когда восстановление в той или иной мере происходило достаточно быстро, в течение года. И в 2015 году произошел вот это вот самое существенное изменение в общественном сознании.
То есть вы его называете как адаптация и смирение?
Адаптация – это термин, который применим был ко всей траектории социально-экономических перемен, которые были в нашей стране последние 25 лет. Адаптация к более низкому уровню – это, вообще-то говоря, та общая модальность, в которой развивается российский потребитель на протяжении последней четверти века. В этой адаптации, такой всегда с элементами понижающего трансформатора, были лучшие и худшие времена. Вот лучшие времена закончились, наступили худшие времена. Цифра, с которой вы начали, что 50% семейных бюджетов в среднем тратится на питание, это то, что фиксирует Росстат, это статистика экономическая. По субъективным оценкам, как показывают данные Левада-центра, 3/4 российских семей полагают, что они тратят на питание половину и больше своих доходов.
Для сравнения, в развитой экономике, в уровень, Яков, вот, сколько в структуре затрат, в структуре семейного бюджета на питание уходит?
Ну, на самом деле и развитые экономики, они стратифицированы. Соответственно, США – это 3-4-5 страт с разным объемом активов, с разной продолжительностью жизни населения и так далее. В нижней страте или в нижайшей страте, я думаю, мы увидим те же самые
похожие
вещи. Да, похожие вещи. Вообще население неоднородно, хотя вот рассуждая о бедности, о том, что кролик потрепыхался в руках и вот сейчас затих, вы, может быть, не совсем правы, потому что Происходит замещение. Прежде всего, это рост, ну вот можно это по-разному называть, официальной экономики. экономикой неформальной или серой, или теневой.
Ну, то, что называют распределенный образ жизни, распределенная экономика, все эти огороды, гаражи, грибы.
Не только, но и бизнес, который перестает быть официальным и уходит в темноту, в тень.
Вот гаражная экономика, то, что Кордонский исследовал, то, что там вокруг завода в Тольятти больше ВВП производится, чем на самом заводе, в гаражах.
Ну, во всяком случае, если Всемирный банк оценивал размер такой экономики где-то в 2009-2010 году в России чуть больше 40% валового внутреннего продукта, для Украины это было около 50%.
Неучтенных 40%, то есть к ВВП можно было прибавлять еще
40-50%. Хотя Росстат добавляет меньший объем. Я думаю, что сейчас можно смело утверждать, что это, наверное, уже 50-55 и так далее. Это, кстати говоря, то, что стабилизирует все экономики в момент кризиса. И когда мы смотрим на Грецию, удивляемся, почему она, вот, почему нет неприятностей на улице, таких, каких они могли бы быть. Греция – это страна среди развитых с наибольшей долей серой экономики. Поэтому, вот да, то есть на самом деле своего рода активность изменения и потребительского поведения, и я бы назвал это предпринимательского, экономического поведения, она произошла.
Хорошо, тогда в этих условиях что нам считать бедностью и как нам тогда посчитать вот эту вот возросшую бедность? Марина, вот как вы считаете возросшую бедность? По каким критериям? По какому-то минимальному уровню?
По нескольким сразу, потому что разные способы подсчета бедности, они обращают внимание на разные стороны этой самой бедности. Официально есть показатель прожиточного минимума, который рассчитывается как сумма денег, необходимая для удовлетворения некого набора продуктов питания, минимальных товаров длительного пользования, услуг. Эта величина сейчас рассчитывается Росстатом, опять же, на основе там, статистики цен и вот этого фиксированного набора. И сейчас этот показатель составляет примерно, ну, почти 10 тысяч рублей в среднем в месяц на человека. У пенсионеров он чуть больше, у работающих граждан он чуть выше. Вот эти самые там, 9,5-10 тысяч рублей и доля населения, которая имеет доходы ниже, чем вот этот самый прожиточный минимум, она называется бедной. Вот таких у нас сейчас порядка 13% населения. Мы в Левада-центре уже не один десяток лет проводим так называемую общественную экспертизу прожиточного минимума и спрашиваем у наших респондентов, а сколько денег, по вашему мнению, составляет вот этот самый прожиточный минимум. И нам называют цифру примерно вдвое превышающую официальные оценки прожиточного минимума, рассчитываемый Росстатом,
имея в виду... 8-16 тысяч сейчас где-то,
да,
прожиточные,
да,
около 8, да?
Да, да. Соответственно, имея в виду, иначе немножко понимая прожиточный минимум, понимая прожиточный минимум как такой уровень доходов, который позволяет, ну, жить более-менее прилично. Поэтому мы ставим более жесткий критерий. А ниже какого дохода вы бы назвали семью бедной? И вот тогда нам называют цифры, как правило, совпадающие с расчетной величиной прожиточного минимума по...
Ну, то есть бедность, если я хочу уже Дмитрия спросить, бедность в данном случае методологически скорее правильнее мерить через самоощущение с того момента, когда семья или респондент начинает ощущать себя бедным?
Ну, существует много подходов к определению бедности, и я бы не сказал, что какой-то из подходов можно назвать правильным, а какой-то из подходов является неправильным. То есть в зависимости от того, что мы хотим определить и какую группу населения мы хотим посмотреть, вполне могут существовать разные подходы к бедности. Если можно, мне бы хотелось сделать полшага назад. И, во-первых, уточню ту цифру, с которой вы начали разговор. 50,1%. Эта цифра хороша, может быть, тем, что она круглая и красивая, но на самом деле не стоит придавать ей слишком большое значение. Это лишь один из индикаторов, один из там десятков, сотен индикаторов, которые любой исследователь смотрит для того, чтобы сделать выводы. И в данном случае эта цифра соответствует доле продуктов питания в структуре розничных расходов населения. То есть это в структуре розницы. Это не значит, что 50, что более 50% всех доходов населения тратит на продукты питания. При этом надо понимать, что население, вот мы уже начали об этом говорить, население крайне неоднородно. И пытаться выводить одну среднюю цифру и на ее основе делать анализ достаточно сложно, потому что, ну, есть классический пример про среднюю температуру по больнице, которая соответствует чему-то, ну, или не соответствует.
Все-таки, наверное, падение уровня потребления произошло по всем совершенно классам.
Падение уровня жизни произошло практически по всем классам. Ну, маленькая оговорка, что я, ну и, видимо, коллеги тоже.
Кому-то есть нечем, у кого-то жемчуг мило.
Не говорят про крайне узкую долю, что называется, богатых. Это узкая доля богатых, которая стандартно не попадает ни в какие массовые опросы, и мы здесь о ней не говорим. Если это мы выведем за скобки, то да, все группы населения чувствуют себя пострадавшими от кризиса, и мониторя кризисные явления уже второй год, мы можем сказать, что более 80% населения говорят о том, что кризисные явления в экономике они реально почувствовали на себе.
На себе, на своем кармане.
Вот здесь
вопрос, Яков, вот какие существуют стратегии переориентации потребителя? Что человек отказывается от богатого ассортимента или тот же ассортиментный ряд, но более дешевые продукты?
Вот что здесь? А вот на самом деле здесь был ответ, опрос, который проводил Институт социологии Российской академии наук вместе с Ассоциацией российских банков. Вот там есть своеобразные критерии бедности. Ответили, что не имеют свободных денег чуть больше 40% опрошенных, и они переводят это вот в численность, да? Да, распространяют это на все население. Получилось 48,6 миллионов человек. То есть это люди, у которых нет свободных денег.
То есть только на текущие нужды идет. Только,
ну, грубо говоря, от зарплаты до зарплаты. Это может быть, кстати говоря, крупная зарплата, наверное, не очень. Дальше вопрос, что делать, когда свободные деньги появляются. Значит, большинство, 27%, они откладывают эти деньги на черный день. Это не банки, это могут быть кубышки. Почти 20% тратит на развлечения или поездки. Вообще-то развлечения или поездки, наш отдых, это, ну, потребность очень великая, очень важная. Дальше инвестируют средства в образование и здоровье семьи. 12,7%. Значит, можно предполагать, что вот эти 48 с лишним миллионов, которые не имеют свободных денег, для них эти потребности либо очень отложены, или недостижимы. А дальше начинаются более сложные вещи, попытки эти деньги сохранить, попытки нарастить, попытки уйти, там, не знаю, покупку недвижимости, это вообще доля процентов или ценные бумаги. Вот здесь, конечно, вот это число, больше 48 миллионов человек, которые живут от зарплаты до зарплаты, и при этом, мы еще понимаем, занимают, наверное, да, поскольку очень быстро рос кредит в микрофинансовых организациях, потребительских, зарплатных, какой угодно. И, конечно, это то, что свидетельствует о бедности. Но нам еще очень важно, наверное, и рассуждать, вот пытаться прогнозировать. Для меня очень важный индикатор, он очень простой, он абсолютно сопоставим международно, это валовой внутренний продукт на душу населения. Пусть по номиналу. А в 2013 году это было в целом по России средняя температура по больнице чуть больше 15 тысяч долларов. В общем, это очень прилично, это уровень Прибалтики. В этом году это чуть выше 9 тысяч долларов на душу населения. Вот размер снижения. Мне кажется, что та красная черта, при которой мы вспомним середину 90-х, почувствуем настоящий рост социальных рисков, ухудшение демографии в той части, в какой это не связано, ну, как бы с демографическими волнами. Может быть, увидим нарастание политических рисков и действительно увеличение, да, вот ощутимое на глазах, ощутимое увеличение уровня бедности, это падение где-то в 3 раза. Вот есть красная черта.
То есть 5 тысяч для России.
Ну, грубо говоря, 4,5-5 тысяч для России. Конечно, это очень неравномерно распределено по стране. В Москве в 2013 году уровень регионального валового продукта на душу населения – это больше 30 тысяч долларов. Соответственно, сегодня примерно 18 тысяч долларов – это Чехия, мы в Москве, живем в Праге. Поэтому здесь падение, здесь уровень как бы напряженности, бедности. Вот в этом старательском лагере, который называется Москва, это по ощущениям где-то уровень 9-10 тысяч. А, например, в Самаре, где перед кризисом региональный продукт на душу населения был 10 тысяч долларов, значительно ниже. Кстати, это, ну, достаточно благополучный город, значит, соответственно, это 3,5 тысяч. Но мы найдем, конечно, на карте России гораздо менее благополучные регионы, где вот этот вступительный объем производимого и то, чего нужно опасаться, конечно, значительно ниже. 7-8 тысяч долларов в начале, может быть, 6,5, и, соответственно, 2-3 тысячи.
Ну, это что, по номиналу надо считать, не по паритету? Ведь все-таки у нас уникальные совершенно, скажем, там, я не знаю, и по на расходы на ЖКХ пока несопоставимы. Вот насколько это можно считать, Дмитрий?
Ну, мне представляется...
Плюс серый неформальный сектор.
Мне сложна скорость снижения, вот это вот падение.
С одной стороны, важна скорость снижения, с другой стороны, необходимо учитывать и возможности неформальной экономики. Необходимо также учитывать возможности адаптации населения. То, что мы видим сейчас. В этом году, в отличие от года прошлого, население поняло и осознало длительность кризиса. Потому что об этом мы уже начинали говорить. Еще год назад большинство населения, 60-70%, более 70%, уверенно нам говорили, что горизонт выхода из кризиса – это 16-й год включительно. То есть 2 года, которые потом, ну, мы начинали замерять февраль-март, по-моему, в апреле этот двухлетний горизонт подтвердил.
Ну, по прошлым кризисам, на
судя. Да. А с начала этого года, февраль-март, нам показал, что уже более 70% населения отодвинули планируемый горизонт выхода из кризиса за 16-й год.
То есть речь идет о резком падении социального оптимизма и о том, да, что у людей вообще исчез горизонт планирования.
Во-первых, у значительных групп населения горизонта планирования нет никакого. Мы столкнулись с тем, что 15-17% населения в каждой из опросов нам говорят, что у них вообще нет никакого представления о том, когда все это кончится, и возможности интерпретации этого могут быть разные. А за пределами этой группы практически все группы населения, и богатые, и бедные, говорят о том, что горизонт выхода из кризиса отодвинулся, и при этом, как я говорил чуть ранее, практически все группы населения реально почувствовали на себе его результат.
Ну да, совокупное падение.
Дальше вопрос.
Титаник идет вниз всеми своими палубами.
Дальше вопрос, что в ответ на это?
Так.
Что в ответ на это?
У кого-то есть лодки.
Что в ответ на это будет делать население? И мы видим, что население начинает экономить, точнее, уже начало экономить с прошлого года. И опять же важно подчеркнуть, что факт экономии на потреблении фиксируют все группы населения, как богатые, так и бедные, вынуждены экономить, причем по самым разным параметрам.
Это мнение Дмитрия Логинова. Напомню, что у нас в гостях Марина Красильникова, Яков Меркин и Дмитрий Логинов. Говорим мы о новой бедности, о том, как изменяется потребление россиян в условиях кризиса и санкций. Мы вернемся буквально через минуту. Снова здравствуйте. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В гостях у нас Марина Красильникова, руководитель отдела изучения потребления и уровня жизни Левада-центра, Яков Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала ММО, и Дмитрий Логинов, старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Академии народного хозяйства. Говорим мы о новой российской бедности. И вот сначала в первой части мы обсудили те параметры, по которым упала за последние два года и сократилась потребительская корзина, и ВВП на душу населения упал уровень потребления. Но вот что я хочу спросить. Может быть, это вот то, что ты скажешь, скажем, рыночно назвать реалистическая эвалюация, реалистическая оценка? Россия потребляла не по сеньке шапка была, не по своей производительности труда. То есть у нас были вот эти вот 10, может быть, 15 тучных лет после выхода, с учетом провала 2008 года. И сейчас Россия просто возвращается к тому уровню потребления, который она заслужила в мировой табели о рангах, соответственно, своей производительности труда. Яков.
Вот на этот вопрос нет жесткого ответа. Понятно, что мы существовали как большой старательский лагерь. Понятно, что на нас обрушивался валютный поток. И мы существовали за счет той природной ренты, которая это валютный поток, и прежде всего кратный рост мировых цен на сырье в 2000-е годы. И я, кстати говоря, совершенно не исключаю, что этот кратный рост, он вернется, потому что это финансовые цены, это циклический процесс, это очень зависит, это отдельная тема, от пары доллар-евро. И по нашим прогнозам возникает точка после 2018-2019 года, когда знаменитый отскок, он на самом деле возможен. Но я хочу сказать, что да, действительно, это вот сегодня более реалистическое существование, но я бы, может быть, не сравнивал его с «Титаником». Наша экономика очень похожа на латиноамериканские. Такая же концентрированная собственность, уровень государствления, население, которое не настолько мобильное и принимает низкий уровень риска. И вот стагнировать, существовать на сегодняшнем или даже более низком уровне потребления можно годы и годы. Другой вопрос при этом возникает, как все-таки запустить механизм роста, модернизации, роста качества и продолжительности жизни и так далее.
Но мне кажется, на политической повестке дня названные вами вещи сейчас совсем не стоят.
Формально стоят, и это зависит от уровня рисков, в котором мы существуем. Если будет продолжаться снижение этого уровня воды, я привел как параметр ВВП на душу населения по номиналу, мы увидим вот этот, сегодня, возможно, мы себя чувствуем где-то в середине 2000-х, или, может быть, в начале 2000-х. Но вот этот уход на уровень, как мы, финансисты, говорим, волатильности, нестабильности, турбулентности, называем как хотим.
В 90-х,
середина 90-х, может быть, начало 90-х, мы все это очень быстро почувствовали.
Пока еще не произошел, то есть пока упали где-то до 2003-го.
Пока это не произошло, да? И, кстати, измерение по ценам, по паритету покупательной способности, оно, на самом деле, лукавое, потому что, если взять ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, то мы находимся на уровне Чехии. Вот в абсолютном значении. Но каждый, кто бывал в Чехии, он знает, ощущает большую разницу в уровне благополучия, в уровне рисков, умеренности, спокойствия.
Но там уверенность в завтрашнем дне. Может быть, уровень потребления где-то и сопоставим, да, потому какой человек машину покупает. Вот. Но уже если брать, да, уверенность в собственном образовании, в собственном здоровье, в будущем собственной семье, она совершенно другая уже в Чехии.
Если уровень потребления и сопоставим, то сопоставим с уровнем потребления российского городского населения. Причем население скорее крупных городов.
Соглашусь,
важно,
да,
оговаривать.
Московский из Чехии.
Не обязательно это Москва, но это в любом случае крупные города. Как только мы выйдем за уровень миллионников, мы придем к полному несопоставлению.
Да, спасибо за это уточнение. Ну, дальше что хочу спросить, Марину. То потребление, которое было на протяжении последних 15 лет, в любом случае потребляли гораздо выше, оно было таким статусным, да, потребление довольно туземное, как карго-культ. Человек жил в хрущобе с падающей штукатуркой, но у ее подъезда был припаркован Porsche Cayenne.
Да, вы интересную тему предлагаете обсудить. Статусное потребление, демонстративное потребление, как любят говорить.
Ведь оно же приписывают... в модель превратилось, оно не было отдельной частью.
Я хочу прежде всего сказать, что социальная функция потребления, демонстративное потребление, это не специфическое свойство российской экономики в последние там, в нулевые годы, а это вообще свойство потребления в любом обществе, в котором существуют деньги и товарно-денежные отношения. Это потребление имеет свою социальную функцию репрезентации социального статуса человека в любом обществе, в котором существует товарно-денежный обмен.
Общества разные. В Норвегии я не вижу такого, в протестантских обществах.
Нет, это есть во всех обществах. Разница в модели. Дело в том, что каким способом вот это самое денежное потребление выполняет свою социальную демонстративную функцию, зависит от, на самом деле, экономического развития этого общества и от системы потребительских моделей, которые существуют в этом обществе благодаря его социальной структуре. Потому что для того, чтобы человек мог... покупая что-то, продемонстрировать свой социальный статус, у него должна быть ему ясна модель поведения потребительского группы населения, на которую он хочет ориентироваться. То есть та, которая стоит чуть выше его, которая ему достижима.
Если он понимает,
что более богатые люди, они лишние деньги тратят на то, чтобы обучить своего ребенка в хорошей школе и дать ему хорошее образование, он будет делать то же самое. Но если он видит, что более богатые люди покупают Porsche Cayenne вместо того, чтобы дать ребенку хорошее образование, он тоже будет делать то же самое. Значит, что мы имеем в нашем российском обществе? Мы имеем дефицит моделей более высокостатусного потребления, и в нашем обществе, к сожалению, неоткуда было взяться этим моделям, потому что мы пришли в период перестройки из советского общества, в котором денежные отношения регулировали только текущее потребление. Потому что вне зависимости от того, как определять общество советское, которое вот было до начала 90-х годов, определять его как бедное или как обеспеченное, или как богатое, в любом случае в терминах товарно-денежных отношений, в терминах вот покупок, оно было бедным, потому что все деньги тратились на текущее потребление. Это модель, вот как вы цифра, которую вы называли в начале, что там сколько-то, 48 или...
48 миллионов.
48
да.
миллионов. Говорят о том,
зарплаты
что у них...
От зарплаты до зарплаты.
Да, от зарплаты до зарплаты. На это было ориентировано.
Вот если лишние деньги были статусно, то человек шел в Арагве. Он шел гулять в Арагве, и вот, собственно, эта модель потребления, гуляя на все в Арагве, она и осталась и в постсоветские годы.
Совершенно верно.
Ну, потому что Советский Союз платил... это самое жилье, образование, здравоохранение.
Я хочу сказать, что цифры, которые вы приводили чуть раньше, да, ссылаясь на данные АРБ и еще, да, Института социологии, мне кажется, что если... То есть я уверена, основываясь на наших исследованиях, если в том списке направлений трат свободных денег присутствовали такие позиции, как «отдал долги», израсходовал на текущее потребление и похожие статьи расходов, они бы заняли первое место, потому что это подтверждают все наши многолетние исследования. Потому что, к сожалению, для большинства опрошенных, для большинства российского населения первое, что приходит в голову людям, которые получают дополнительные денежные ресурсы, это направить деньги на текущее потребление и оплатить ЖКХ. Вот это вот, пожалуй, новость последнего десятилетия. Оплатить ЖКХ.
Вы знаете, это странное соединение культуры времянок, причем не только вот, связано с социализмом, но и длительной, столетиями, как мне кажется, культуры времянок.
Да.
Отсутствие собственности тотальной, когда после реформ Александра II собственности так и не было создано. Причина соединения это с тем, что в 20-м и даже в 21-м веке каждое поколение российского населения теряло свои активы, и следующее поколение входило голеньким, не только в результате войн, революции, но и тех же самых денежных реформ, инфляции и прочее. Плюс к этому очень высокие риски. Очень высокие риски последней четверти века, когда человек, который живет в условиях высокой турбулентности, под высокими рисками, он не думает на 2-3 поколения вперед. Он не строит себе постоянного жилья. Или если это он делает, то делает, ну, как бы по остатку. Потому что вот у него уже настолько велик денежный поток и доходы, что он уже может вытащить кусок этого. То есть он не вьет себе гнезда. И, конечно, я внутренне уверен, что если бы нам удалось, ну, как бы перевести уровень рисков, сделать более медленные инвестиционные горизонты для населения, то вот эта культура, по сути дела, потребления старательского лагеря, когда ты нашел, ну, накопал,
ну, да,
намыл мешочек с золотым песком и тут же его...
Украл, пропил в тюрьму, да, как да, все это.
И высочайшим ценам, которые тебе назначают, вот, конечно же, эта модель поведения, она бы постепенно переходила в какую-то другую.
Но за тысячи лет уж не могут поменять. Это вопрос Росинститутов, вопрос, ну, прав, да, собственности. Это,
да, вот мы дальше переходим, могли бы перейти на обсуждение модели коллективного поведения, как ее менять и так далее. Но я хочу все-таки сказать, что здесь есть и другая сторона. Недоступность ресурсов. То есть высокие цены на жилье, высокие цены на землю, все те регулятивные и коррупционные издержки, которые внутри скрыты, рынки олигополистические, которые... Или проблема процента. Мы за четверть века не смогли добиться нормализации процента, и массовая ипотека, которая была бы однозначно, пользовалась бы очень большим успехом при проценте 2-3-4%, да, вот как в семьях в той же самой Восточной Европе.
Сейчас на Западе уже выдают деньги за ипотеку, отрицательный процент пошел.
Не могу не добавить, вот продолжая вот эту самую тему представлений потребительских моделей. Мы, вот покупка жилья, тут даже дело еще дело не столько в процентах, которые надо платить по ипотечным кредитам. Покупка жилья для большинства населения не рассматривается как задача семьи. Такая вот. Одна из актуальных задач семьи.
То есть это как бонус жизни.
Это жизненный
повезло.
Бонус. Да. В чем, например, это выражается? Это выражается вот в чем. Когда одна из оценок того, что люди себе представляют, там, сколько вам нужно денег, чтобы жить нормально, спрашиваем мы очень часто и давно. Вот сейчас нам люди говорят, что для того, чтобы жить нормально, им надо 30 примерно тысяч на члена семьи в месяц. Тогда мы взяли и спросили, а как вы думаете, вот такой семье, как ваша, сколько надо иметь денег, чтобы купить себе жилье? Нам назвали цифру в 3 раза превышающую эти самые 30 тысяч.
Ну да.
Это значит, возвращаясь к чему, мы первый раз спрашивали о чем? Чтобы жить нормально. Значит, покупка собственного жилья
в норму не входит.
Она рассматривает как недостижимая цель.
Да, это недостижимая цель.
Ну, вот это да, и к вопросу мы возвращаемся к тому, что люди живут без корней, люди живут вот эту вот культуру времянок, о которой говорит Яков, и, собственно, на ее основе и возрастает культура бедности. Вот я же вот в этой части этого эфира что хотел спросить, Дмитрий, а вот сейчас вы ожидаете прорастания какой-то такой, может быть, она никуда далеко не уходила, советской культуры бедности?
А вот. Когда люди донашивают старое, да, появляются мастерские по ремонту обуви, одежды, когда, так сказать, вот эти все распределенные практики совместного семейного дохода, да, подработки там на автомобиле, на собственном.
Мне хотелось бы чуть-чуть откомментировать предыдущий вопрос. Мне не очень понравился пример с Porsche в плане престижного потребления.
Porsche Хрущевы?
Да. Значит, говоря про тучные годы, мы, безусловно, сравнивая эти годы с предыдущими и с сегодняшними, они, безусловно, тучные. И, безусловно, сверхдоходы, которые получал государственный бюджет, перераспределялся на разные группы населения и привел к повышению жизненного уровня. Но если мы посмотрим на массовые группы населения за пределами элит, опять же, мы увидим, что к чему привели позитивные результаты этих тучных лет для массовых групп населения. Во-первых, это, безусловно, значительное, существенное сокращение бедности, как бедности, когда у людей практически не хватает денег для того, чтобы только сводить с концами. И второе, это некоторое расширение групп среднего класса или среднего слоя, чтобы не вдаваться сейчас в термины. И скорее расширение среднего слоя привело к... Здесь будет более точным пример. Это среднестатусная кредитная иномарка около съемной квартиры. По сути дела, это...
Это счастье.
Это
счастье для немногих. Это не норма.
Я об этом и говорю, что, что это то... Это тот потребительский максимум, к которому привели тучные годы. И если это практически максимум, то говорить о престижном потреблении, о потреблении, что называется, показательном, с одной стороны, да, с другой стороны, хороший...
Ну, смотрите, хорошо, не только Порш, но рестораны, скажем, вот ходят в дорогие совершенно ресторанные, фантастический ресторанный бум в Москве последнего 15-летия. Опять-таки он не поддерживается общим... Да даже сейчас в условиях кризиса все равно люди продолжают, ну, пускай более экономные рестораны, бюджетные.
Люди продолжают ходить в рестораны в Москве, но, во-первых, это Москва, во-вторых, это далеко не каждый день, а в-третьих, большинство населения, ходящего в рестораны, входит в заведение со средним чеком, крайне небольшим, я бы предположил, что это 1000-1500
да, тысячи рублей.
Это он, по-вашему, да, вы житель, да, Москвы, это по-вашему, это небольшой чек?
Ну, по московской мерке,
нет,
да.
Я имею в виду небольшой чек как аргумент, как контраргумент в плане дорогих, престижных, элитных ресторанов и дорогих иномарок. То есть я о чем хочу сказать? Я хочу сказать, что те деньги, которые получило население, те доходы, которые получило население в этот бум, это не те доходы, которые можно вложить массово в приобретение жилья даже с ипотекой. Это не те доходы, которые могут позволить населению реализовывать массовые, перспективные, длительные инвестиционные стратегии, особенно с поправкой на то, о чем мы, по-моему, уже каждый из нас сказал, что перспективность и образ будущего длительный, даже не то, что на 2-3 поколения вперед, даже на несколько лет вперед, все это крайне затруднено и предыдущим опытом, и восприятием населения действительности. Дальше можно говорить, это скорее вина населения или беда, я склоняюсь к тому, что это все-таки не вина населения.
Ну, беда плохих институтов.
А скорее это рациональное восприятие существующей действительности, когда завтра может произойти кризис, завтра может произойти изъятие сбережений, завтра может произойти ночь ковшей длинных или коротких, и все это, безусловно, накладывает отпечаток на стратегию.
На самом деле, я думаю, что если бы мы могли обеспечивать большую доступность ресурсов, в первую очередь земля, жилье, инфраструктура, то есть открыли бы возможности и дали бы возможность с точки зрения самых разных стимулов вот войти в те ресурсы, где длинные горизонты, где можно ощущать свой дом, можно думать на одно-два поколения вперед, можно заниматься образованием. То есть здесь, конечно, нет вины, Потому что иначе мы будем очень долго рассуждать о том, что вот как мы склонны все к тому, чтобы тратить яркое.
Да? Хороший понт дороже денег.
Да, совершенно верно. И как мы в этом все виноваты, насколько мы в этом неправильно.
Нет, это габитус такой. Это как бы люди живут
адекватно, социальные нормы. Я хочу сказать, да, это правильно. Это правильно.
Это не вопрос вины или
чего-то. Очень важно доступность ресурсов, которая была бы очень таким крупным, сильным рычагом в том, чтобы менять поведение и ценности.
Это да, мнение Якова Меркина, но прежде чем уйдем на перерыв, хотя добавлю все-таки, что доступность ресурсов, это опять-таки вопрос, да, может, консерватории что-то поправить, это вопрос самого устройства нашего ресурсного государства, которое сидит на всем ресурсе и занимается перераспределением, и, соответственно, недоступность ресурса является его основной, как бы, козырной картой.
Я бы сказал, это вопрос модели экономики.
Модели экономики и модели государства.
Это совершенно верно. Да. Который, в свою очередь, да, кстати говоря, отражает модель коллективного поведения населения.
Ну да, круг замкнулся. Продолжим нашу дискуссию буквально через минуту. И снова добрый вечер. Программа «Археология. Новая бедность» сегодня у нас в археологической раскопке. Копаемся в потребительской корзине и в потребительской картине мира среднего россиянина с помощью Марины Красильниковой, руководителя отдела изучения потребления и уровня жизни Левада-центра, Якова Меркина, заведующего отделом международных рынков капитала и ММО, и Дмитрия Логинова, старшего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования Академии народного хозяйства. И поскольку уже в самом конце предыдущей части мы заговорили о государстве, о модели государства, то я хочу сейчас понять, насколько все происходящие процессы объединения населения, изменения его потребительских установок, они отразятся на государстве и на политике. Вообще, вот в этих условиях, значит ли это, что люди будут все больше надежд возлагать на государство? Что вырастут иждивенческие установки населения? Особенно, вот, конечно, очень важно здесь Дмитрий нам напоминает, постоянно проводить различия между Москвой и крупными городами, и уже малыми, средними и периферией. Что, будет расти социальное иждивенчество?
На самом деле вопрос, куда расти? Потому что по всем опросам где-то 10-15% населения готовы жить независимо от государства, свободно, принимая на себя риски, будучи мобильным и прочее. Дальше следуют, конечно, различные уровни желания быть огосударствленным. При государстве, очень крупные полугосударственные корпорации, вплоть до тотального государственного планирования и прочее. Конечно, вот это наше врожденное желание прислониться к крупным структурам, быть защищенным, странным образом соединяется с тем, что мы в это не верим и часто ведем, как волчата в лесу, наоборот, вот принимая... Вот из этого...
А как волчата в лесу, я недопонял.
Принимая на себя, на нашем уровне, да, максимальный риск, хватает то, что плохо лежит.
Понятно, да, понял.
Вот эта модель поведения, она с ней связана, прежде всего, государствление. С ней связана максимальная концентрация собственности, где типично для российского бизнеса это вот там 1-3 собственника, но можно только мечтать о том, чтобы средний класс стал массовым собственником активов. С этим связана высокая турбулентность. Потому что, полагая на государство, мы ведем себя очень энергетически неправильно, да, скорее всего. И вот, думая о будущем, это скорее не столько рост иждивенческих настроений, потому что они и так очень высоки, при очень высоком желании вот что-то добыть, ухватить и так далее, и тому подобное. Я думаю, что это большие опасности политики разделения сжимающегося пирога. Когда вот этот способ мышления, общий, тотальный, в том числе от мала до велика, в том числе на высших уровнях управления, приводит к тому, что мы не стимулируем рост, мы вместо экономической политики расширения, мы создали себе такую большую Грецию, экономическую политику сжатия. Когда мы делим сжимающийся бюджет, отнимая в том числе у науки, образования, мы поддерживаем очень жесткую деньги, не очень, как говорят, умеренно жесткую денежную политику, мы поддерживаем процент, который не может поднять на себя бизнес. И таким образом каждый неважно, это семья бедная или семья средней состоятельности, или это бизнес, каждый, кто собирается расти, он как бы пробивается сквозь асфальт. Поскольку на это еще накладываются очень высокие налоги для такой экономики, как Россия, и огромное административное бремя. Потому что, ну, например, объемы Уголовного кодекса или Кодекса об административных нарушениях выросли в 2 с лишним раза с момента их рождения. И число нормативных актов растет по экспоненте. То есть это неблагоприятная среда для тех, кто собирается, вместо того, чтобы быть иждивенцем.
Вы их, вы говорите, 15%. А что касается остальных 85%? Марина, вот как ваши опросы показывают? Люди готовы вот в этих условиях сокращающегося пирога, ну, грубо говоря, больше крутиться, как в 90-х, больше работать, взять вторую, третью работу, работать по ночам, работать по выходным?
Нет, к сожалению, сейчас мы таких вот активных стратегий выживания мы сейчас пока не фиксируем, и причина тому вот еще не как бы остающаяся, как бы исходя из того описания, о котором мы говорили, демонстративного потребления такого бедного толка при относительно высоких доходах, которые было на протяжении последних там 10-15 лет, социальная цена того падение уровня жизни, который люди имеют последние 1.5 года, она вот этим фактом смягчена пока. Это во-первых. А во-вторых, несколько утрачены навыки и способы вот такого активного поиска второй, третьей работы в неформальном секторе, и инфраструктура для такого рода неформальной деятельности, она существенно менее благоприятна, чем она была в середине 90-х годов, потому что экономика в гораздо большей степени упорядочена и открыта. Поэтому вот пока никакой активной стратегии привыкания нету, а скорее развивается вот тот самый патернализм, о котором мы говорили. И я думаю, что если предположить, что цели государственной политики, они вот такие более-менее краткосрочные, то вот текущее состояние общества, когда поддерживается вот это самое условие достойной бедности в самых широких слоях населения, это очень эффективная политика для государства, потому что это создает такую очень зависимую и не безинициативное аморфное общество.
То есть люди
и
беднее,
пока оно к этому. Они беднее, да, но они не голодны. Люди не голодны. Вот то, что мы видим последний год. Уровень жизни во всех массовых слоях населения снижается, но при этом не увеличивается доля людей очень бедных. Вот как их было там примерно 3%, 3-4% людей очень бедных. Вот так оно и осталось на конец 2015 года. Зато в 1.5 раза сократилась доля людей, которые были финансово независимы и состоятельны. Их было почти треть домохозяйств, к началу 2016 года только четверть. Это вот те самые финансово свободные люди. Это люди, которые имеют навыки принятия решений самостоятельно.
Я здесь хочу вот какой вопрос, может быть, немножко провокационный задать. А может, государству это и выгодно в большом разрезе?
Я начала с того, что в краткосрочной перспективе это очень эффективная политика.
Это очень удобно с точки зрения электорального цикла 2016-2018 года. Зачем вот эти все креативные классы, зачем эти горожане, зачем эти независимые предприниматели, иностранные агенты, люди, ориентированные на высокий уровень потребления? То есть, если весь мир строит, инвестирует в человека, да, в потребителя за счет создания новых нужд, новых потребностей, да, новый рост капитализма осуществляется, да, он людям деньги бесплатно раздает, вертолетные деньги, отрицательная ставка кредита, то в России получается все ровно наоборот. Население это вот по-прежнему, да, оно избыточное, это иждивенец, сидящий при трубе, и государство сидит с краном у этой трубы и говорит, вот, собственно, и не надо вам ничего, и сокращаем социальную инфраструктуру, поликлиники оптимизируем.
Я не вижу здесь чего-либо нового, это не связано с кризисом, это как-то...
Это с кризисом действительно не связано, в нулевые годы все-таки как-то...
Ну, когда на вас обрушивается денежный поток, безусловно, мы все сидели... И продолжаем, кстати говоря, сидеть у нефтяного крана. А, естественно, та часть этого потока, которая достается каждому, она выше, конечно же, чем сегодня. Но это очень длинная проблема. Я не думаю, что это какие-то сознательные решения, которые приняты именно сегодня. И потом, к тому же, мы должны очень внимательно смотреть. Да, крупные города, средние, малые, то, что называется сельская местность. Мы очень хорошо знаем, что всегда был низкий уровень доходов, да, в средних и малых городах. Всегда была высока доля, ну, грубо говоря, садиков и огородиков, да, когда бюджеты семей пополнялись за счет вот этого источника. И,
ну, здесь прерву, но низкий уровень потребностей, да, вот это
да,
вот
да, конечно,
социология, что две трети людей готовы жить с туалетом во дворе.
Я сейчас говорю о том, что это достаточно устойчивая такая квазиэкономика. Она, может быть, в меньшей степени подвержена воздействию кризиса, нежели чем то, что происходит в крупных городах. Поэтому вот эта вот как бы базовая составляющая региональная, она не настолько эластична, да, она не настолько эластична к тому, что происходило вот прежде всего в крупных городах. Да. С другой стороны, в крупных городах уровень достатка значительно выше, и поэтому
Поэтому уровень социального недовольства тоже выше, между прочим.
Выше, но есть нажитое. И кроме того, экономика оказалась, ну, скажем так, более устойчива, более инерционна, потому что, когда мы говорим о кризисе, это тоже чуть сложнее. Сырьевые компании задыхались в прошлом году в прибылях в связи с девальвацией рубля. Рос аграрный сектор, росла фармацевтика, росла химия, росли отдельные регионы, которые чувствовали. То есть картина при вот этом общем тренде, который мы видим.
То есть экономика, да,
что-то я не помню регионов, которые росли и чувствовали.
Во-первых, были регионы, где был рост производства. Сырьевые регионы. Вот нефтедобывающие, газодобывающие.
Посчитать можно по-разному.
Понятно, да. Так, друзья, у нас буквально последняя минута. Вот я какой вопрос хочу задать, Дмитрий, может быть. Значит, в этих условиях, когда такое адаптивное у нас население, когда адаптивное в России население, когда все не так трагично с экономикой оказалось, эта новая бедность, она никаким образом не конвертируется в социальный протест? Власти нечего бояться?
Я бы начал с того, что новая бедность, она пока не конвертируется в активные адаптационные стратегии. В первую очередь, я считаю, что не переходит в активные стратегии, потому что для этого нет никаких внешних условий. А пока не созданы условия для инвестирования ресурсов, усилий в какие-то активные стратегии, они и не начнутся. Как экономические, так и социальные, отвечая на ваш вопрос.
Ну, собственно, да, вы, собственно, здесь отвечаете на этот вопрос.
Если эти условия будут созданы, и если говорить о том, что будет после, если эти условия будут созданы, то население с достаточно пластичным и все-таки с достаточно активным сознанием, что подтвердили 90-е годы, часть населения все-таки к этим активным усилиям и к этим активным стратегиям вполне склонна и сможет их реализовать, но это, ясно, очевидно, вопрос не сегодняшнего дня.
Ну да, если говорить о сегодняшнем дне, по крайней мере, об электоральном цикле 16-18 года, я бы хотел вслед за товарищем Сталином, сейчас у нас, да, годовщина Победы, вот тот знаменитый банкет 45-го года, когда он поднимал свой тост за здоровье русского народа и его великое терпение. Вот, так что можно сказать, что власти российской в очередной раз повезло с народом, повезло, в общем-то, и с нефтью, повезло с народом, да, главным.
Не пересекать красные черты.
Главные ресурсы.
Я хочу еще добавить, что вы все время говорите про новую бедность. Я хотел бы сказать, что она не новая.
Никуда
это
не
возвращение,
возвращение
к тем нормам, которые не успели поменять.
Ну что ж, на этой ноте, что бедность не новая, а традиционная российская, и народ традиционно терпелив, закончим наш нынешний эфир. Напомню, что в гостях у нас были Марина Красильникова, Яков Меркин, Дмитрий Логинов. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.